не так, все не так, ребята.
Ну что ж, 14 часов 11 минут. Историк Владислав Назаров в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Просто для тех, кто, так сказать, задает себе вопрос, почему я, а почему не Сережа Бунтман? Ну, потому что у Сережи Бунтмана есть свои дела. Такие, в общем, достаточно неотложные, поэтому я сегодня на какое-то время Сережу заменю. Тема нашей передачи называется «Смутное время. Что такое ополчение?». Поскольку я совершеннейший в истории профан, поэтому я бы и для тех наших радиослушателей, которые тоже, в общем, как-то не очень в этой истории, может быть, напомнить сначала, что так, не что такое ополчение, а что такое смутное время, откуда, когда, почему смутное, а уж потом, что такое ополчение.
Ну, немного о смутном времени мы говорили в прошлой передаче. Сейчас вообще принятая точка зрения историографическая, ну, за очень небольшими исключениями. Смутное время – это первая гражданская война в России. Начало 17 века. Началась она в 1604 году, когда на земли России вступило очень разнородное по составу войско Лжедмитрия I. Завершилось оно, вот тут историки разница в своих оценках и суждениях. Некоторые говорят о 613 году, как времени окончания смуты. Один из крупнейших знатоков и исследователей смуты дореволюционной России, академик Платонов, так считал, в частности, да и большинство из дореволюционных историков. Сейчас, и я присоединяюсь к этой точке зрения, все-таки ряд исследователей полагает, что смутное время в России, гражданская война, кончилась не ранее, 1618 года. 15 лет страна находилась в состоянии вражды, не просто вражды, а вооруженной борьбы за власть. 15 лет в стране существовали политические центры, как минимум два, которые боролись за эту верховную власть в стране. Эта внутренняя смута, которая была порождена системным кризисом страны и общества второй половины XVI века, и толчок дала опричнина Ивана Грозного, особенно последний ее период, могла завершиться опять-таки достаточно рано или раньше, чем она завершилась, если бы не вмешательство иностранных государств. Здесь важно иметь в виду, что Россия уже была прочно втянута в систему международных и политических, и экономических связей, и ослабление верховной власти естественным образом породило соответствующие действия и со стороны Речи Посполитой, и со стороны Шведского королевства. А если мы вспомним, что Европа уже была беременна 30-летней войной, схваткой государств католической реакции или просто католических государств и протестантских государств, то в определенном смысле события российской смуты в международном плане как бы проиграли будущее, составляющее этой 30-летней войны, поскольку поучаствовали в ней и протестантская Швеция, и католическая Речь Посполитая.
То есть Россия такой полигон такой, да?
В некотором роде, да. В некотором роде, да. Это был полигон, на котором были опробованы, ну, вплоть даже, вот скажем, до форм военных действий определенных таких летучих отрядов. Вот те лесовчики, которые участвовали, это отряды были всяческого военного сброда под командованием Лесовского, и начались их действия в 1608 году с движением к Москве Лжедмитрия II, они потом приняли весьма активное участие в событиях 30-летней войны.
Давайте мы вот на что обратим внимание, что вот я просто открыл «Смутное время», да, ну, как бы такой итог небольшой, значит, а тут разделяют три периода. Первый период династический, второй период социальный, а характеризуется междоусобной борьбой общественных классов и вмешательством в эту борьбу иноземных правительств, как вы говорите, а третий период национальный. он охватывает время борьбы русского народа с иноземными захватчиками до избрания царем Михаила Романова. Вот так делится. Я не знаю, насколько это миф и не миф. Я, собственно, хотел перейти к мифу, который существует вокруг смутного времени.
Но любая история полна мифов. Эти мифы бывают, рождает сама наука. Движение науки, точнее говоря, может порождать мифы. Какое-то высказывание крупного историка, сказанное в определенном контексте, да, становится как бы общим местом и затем порой заменяет целые концепции. Ну, например, из такого разряда миф о собирании земель русскими князьями, как сознательной политики 14-го, ну, и какой-то части 15 века. Из того же разряда целый ряд, ну, и других мифов, их можно перечислять бесконечно. Очень часто, ну, вот, к примеру, те мифы, которые возникли в связи с изучением, в связи с памятью, да, о смутном времени, да, вот ополчение. Не знали источники и не знали люди 17 века, угу, такого слова применительное к тем вооруженным отрядам, которые были собраны сначала под командованием Липунова, Заруцкого и Трубецкого, а затем Пожарского. Другие слова применялись.
Какие?
Рать, полки, сила.
А ополчение появилось...
Ополчение само по себе слово древнее. Да. В русском языке, точнее говоря, в церковно-славянском языке, оно зафиксировано аж, ну, по крайней мере, вот в наших памятниках с XI века. И само по себе слово с тремя уровнями смыслов. Первый уровень ополчения – это весь комплект вооружения. Это и защитный доспех, и то оружие, которое в руках у воина. Ополчение, во-вторых, это само, сам по себе факт военных действий, это нападение чаще всего, иногда даже окружение кого-то или,
ну,
чего-то.
Да, ополчение,
и
да,
третий смысл ополчения – это вот собрание воинских людей, это вот то, что чаще всего в России заменялось словом «полк», «рать». Угу. Ну и так далее. Почему у нас не было слова «полков» или оно употреблялось, но достаточно редко? Да потому что это было обычное, привычное, разрядное слово, с молоком матери, впитывавшееся воинскими людьми России XVI века. Из года в год провинциальные дворяне отправлялись на военную службу в так называемый «береговой разряд». Что такое «береговой разряд»? А это полки, которые стояли с апреля-мая какого-то года до поздней осени. И знаете где? В ближайшем Подмосковье, на берегу Оки, у Волги, у Каширы,
это такое
у Серпухова.
Это специальное расположение? Или такие,
да,
заставы,
это, специальное, это,
защищали...
нет, это специальное расположение войска, чаще всего достаточно многолюдное, в ожидании нападения скорых рати, то есть внезапно нападавших отрядов крымских татар, крымского ханства, отрядов крымского ханства. Точно такие же отряды в конце 20-х, но особенно в 30-е, 40-е годы стояли от Казанской Украины. Они, правда, были в основном не летние, а зимние. Поэтому полк, когда рать делилась на 5 полков, чаще всего, как вот такая, которая ждала прихода войск, или на 3 полка, это в тех или других наступательных походах, тоже было и на 5, и на 3 полка. Это большой полк, то есть основные силы, сторожевой полк, передовой полк и полки правой и левой руки. Традиционное деление. Поэтому тогда, когда в смуту был потерян, разрушен принятый ранее принцип построения военных сил, то слово «полк» употреблялось редко. Оно применялось чаще всего к таким случаям, когда речь шла о военных действиях, организованных из Москвы тем или иным правителем. Ну, скажем, делал береговой разряд, назначал Лжедмитрий I, успел он его расписать до своего убийства. Это походы царя Василия Шуйского, ну и так далее. Применительно к ополчениям это бывало редко.
Да.
Пожалуйста. И если говорить о первом ополчении, как ополчении, которое выражало, оно, естественно, выражало национальную идею определенную, и мы сейчас скажем, какую, оно, естественно, выражало определенные социальные идеи, потому что состав этого ополчения был очень разнороден.
Кстати, я хотел спросить, просто здесь задают вопрос.
Сейчас, да. А мы сейчас скажем, все да. это расскажем, угу. если это слушателям будет интересно.
Конечно.
И очень важно еще то, что там была менявшаяся политическая программа, центральным пунктом которой был, конечно, вопрос о верховной власти. Верховная власть в России, да, впрочем, как и у ее соседей, у всех ее соседей, не мыслилась иначе, кроме как монархической.
Ну, это понятно. Наверное.
Король был в Речи Посполитой.
Да.
Король был в Швеции. Царь был в России, хан был в Крыму, ну и так далее. Вопрос был в другом. Какой принцип должен был возобладать при отсутствии законных наследников? Со смертью в 1598 году царя Федора Ивановича династия московских Рюриковичей прекратила свое существование. И вопрос о том, кто и по какому праву станет следующим царем, это был вопрос острой политической борьбы. И впервые в истории России.
А кто, так сказать, вот борьба между кем и кем? Духовенство и какие-то военные власти? Или духовенство с духовенством? Как,
ну, в России существовал своеобразный политический класс того времени. С некоторой долей условности мы можем называть его политическим. И можем сказать так, была политическая элита. Это думные чины московского государства, которым по традиции, а отчасти по праву, было предназначено соуправлять с царем.
Чиновники.
Это не только чиновники.
А если перевести вот на современный язык, это кто?
Если перевести да. на современный язык, ну, скажем так. Нельзя перевести на современный язык, это, к сожалению, невозможно,
понимаю,
поскольку
да.
это люди были, с одной стороны, экономически бесспорно могущественны, это были крупные землевладельцы, и не только владевшие землей на условном поместном праве, но и на безусловном вотчинном праве.
Ну, то есть,
они были очень крупные землевладельцы.
Как раньше говорили, вот совсем недавно.
С другой стороны, они были да. аристократы российские. Да. Это те, которые во многих поколениях были прикосновенны к власти.
Тут сложно, действительно. Я-то подумал, семибанкирщина современная.
Нет.
С одной стороны, а с другой стороны, вроде не аристократы, понимаете?
Нет, нет. Ну, как-то вот нам надо пожить подольше и дождаться, когда из современной нашей политической элиты...
С удовольствием чего и желаю нам с вами, да.
Да, образуется аристократия родовая. Это должно быть в третье поколение от современных людей.
А что такое родовая? Простите меня за вопрос все-таки. Вот мы
если мы говорим
третье поколение кого? Родовая аристократия.
Если мы говорим о поколении, то есть об аристократии России конца 16-го, начала 17 века, то это все достаточно просто. Была титулованная аристократия. В России этого времени был один титул – князь. Эти князья на 9 десятых были потомками Рюрика. Было примерно 10 княжеских домов. Московский Рюрикович, прекративший существование. Тверские, Суздальские, Ярославские, Оболенские, Стародубские на Клязьме, ну и так далее. Не буду всех перечислять. Смоленские. Все эти княжеские дома состояли примерно... из десятка, а иногда многих десятков тех или других фамилий. Ну, вот если вы мне назовете какую-нибудь фамилию княжескую, которая вам придет в голову, я скажу, из какого она княжеского дома.
Голицын, например.
Вот это та одна десятая часть московской аристократии, которая была не Рюрикович, это были Альгердовичи.
Не попал.
Это были... Нет, почему попали? Это действительно...
Ну, не в Рюриковичи.
Ну, неважно. Ну, скажем, Оболенские, вот князья, все многочисленные Оболенские, и у них было еще примерно с десяток фамилий разных, это потомки Черниговских Рюриковичей, Воротынские, скажем, Белевские, Адоевские, это все оттуда, это потомки Черниговских Рюриковичей. Вот одна десятая – это Альгердовичи, это Трубецкие, Голицыны для этого времени, Булгаковы, Булгаковы-Голицыны, они же. Это титулованная знать. И надо бы, конечно, помнить, что это титулованная знать полтора столетия тому назад, если мы отступим от конца XVI века, в первой половине 15-го, в конце 14-го, сами по себе были владетельные князья. Но кто такие тверские князья вот в 14-15 веке? Такие же владетельные князья, если мы говорим о второй половине 14 века и 15-го, как московский великий князь, за одним вычетом. Он не был, уже не держал великокняжеский стол во Владимире. Ну, сейчас мы уйдем далеко, но да, в нет, принципе просто, это да. надо помнить. Примерно 7-8 поколений тому назад все эти князья были реальными владетелями или княжеских столов самостоятельных, или великих, или удельных княжеств в составе того или иного великого княжения. Поэтому у них с молоком матери, с передаваемой по наследству кровью, право властвования – имело, было в крови. Вторая часть, знаете, ну, условно ее можно назвать второстепенной, это нетитулованная знать. Она примерно на две трети состояла из потомков московских бояр второй половины XIV века. Там было примерно 3-4 могучих клана родовых, из которых образовалось примерно 15-20 фамилий. Ну, вот, скажем, Морозовы, Шереметьевы, те же самые Захарины, Юрины, Романовы, ну, и так далее. В эту же часть входило небольшое количество фамилий, те, которые потеряли в свое время княжеский титул. И была поднимавшаяся, еще пока не знать, но те, которые стремились, как бы мы сейчас сказали, сесть в социальные лифты, подняться наверх, это верхи провинциального дворянства, провинциальных служилых детей боярских. Вот Липуновы относились к такому роду, про Прокофьеву Липунову мы говорили в прошлый раз. Это так называемый выбор из городов. Так вот, боролись, когда мы говорим о политическом классе XVII века, особенно эпохи Смуты, то до нее это верхушка, это думные чины, бояре, окольничьи, думные дьяки, вот чиновники прямые, и думные дворяне – и состав многочисленные дворцовые службы, придворные дворцовые службы, которые тогда имелись в наличии. И значительная часть московские чины так называемого государева двора. Государев двор – это такой социальный институт, который как бы обнимал вот ту знать, о которой я вам сказал, первостепенную и второстепенную. И московские чины – это те люди, которые более или менее регулярно, периодически и регулярно находились при дворе, исполняли различные службы: дворцовые, военные, дипломатические и так далее.
Администрация, можно назвать администрацией, да?
В определенном смысле, да, кадровый резерв.
Хорошо, давайте мы прервемся на краткие новости, затем вернемся в студию, я скажу правильный ответ на вопрос Красной
площади. И поговорим об ополчении уже.
Да, поговорим, но мы начали уже говорить, и поговорим об ополчении тоже.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
14:35, мы продолжим передачу «Не так» буквально после того, как огласим имена победителей, которые нам должны доставить вот-вот. Ну, чуть попозже это сделаем, поскольку ничего страшного, можно и попозже узнать себя и послушать, какая книжка, какую книжку вы выиграли. А вот прямо сейчас примем телефонный звонок. Я надеюсь, с правильным ответом. Напомню, что вопрос был такой. Улица Сергия Радонежского. Это сегодняшняя улица Сергия Радонежского. А до этого она много лет была действительно Тулинской. В честь кого? Тут нам, знаете, я говорю Владиславу Назарову сразу прямо. Тут ответов куча совершенно таких вот правильных. И можно прямо сказать, что действительно ударение Тулинское. Вот понять из ответов. 363-3659 наш телефон. Давайте, пожалуйста, правильный
ответ.
Да, алло. Да, да, как вас зовут? Как вас зовут?
Наташа,
зовут?
Москва.
Наташа, Наташа. Ну, так и в честь, да.
Ленина.
Да.
Псевдоним Тулин.
Я никогда бы не подумал, понимаете? Это я Владислава Назарова сейчас говорю. Это действительно так. Один из псевдонимов, как у меня написано тут, дедушки Ленина, Владимира Ленина, был действительно Тулин, и вот в честь этого была улица. Спасибо вам большое. Телефон ваш зафиксировали, и приз ваш. Приз ваш. Ну, остальных я назову в конце нашей передачи, а мы продолжаем передачу не так. Так, давайте сделаем вот что. Давайте, если возможно, Владислав, ответим сначала на вопрос, а потом или про ополчение. Ну, как? Ну давайте про вопросы.
Нет, давайте вот сначала про ополчение, давайте уже про ополчение. Потом
хорошо,
на вопросы.
Сейчас вопрос еще накидают.
Значит, мы кончили на том, что такое был политический класс, да, в России, но очень важно было еще понять, да, важно было еще понять, каков был принцип реставрации, восстановления верховной власти в России, монаршей власти. Значит, 1598 год – это избирательный земский собор. И с этого момента и до 1613 года боролись фактически два принципа. Угу. Принцип наследства власти, потому что Лжедмитрий I – выступал как законный наследник, как спасшийся царевич Дмитрий Иванович, сын Ивана Грозного. А Лжедмитрий II, естественно, был спасшимся царем Дмитрием Ивановичем. И принцип выборный, который в том или ином виде реализовывал себя при избрании Василия Шуйского. Другой вопрос, как это происходило и кто его выкрикнул или избрал. И при избрании Михаила Романова. Это главный, что ли, принцип. Но были еще сопутствующие обстоятельства, которые заключались, когда стало ясным, что очень сложно договориться разным кругам элиты политической России между собой, когда стало ясным, что уровень социального напряжения настолько велик, что требуется изменение в самой структуре этого политического класса, в его составе, в том, чтобы к проблеме решения вопроса о власти были допущены не только традиционные слои российского общества, которые и раньше были к этому допущены, но другие.
Прямо демократия.
Это не прямая, конечно, демократия, но это на каком-то этапе осознание того простого обстоятельства, что без меня, без нас что-то не может произойти.
Угу.
Что-то не может быть решено. Вот это было очень важно. А приходящие обстоятельства какие? Вот когда свергли Василия Шуйского и затем его постригли, то возник вопрос о возможном избрании на престол королевича Речи Посполитой Владислава. Ситуация эта была осложнялась тем, что одновременно под Москвой с одной стороны стояли, ну, не так уж многочисленные, но тем не менее заметные по силе войска Лжедмитрия II, он подошел к Москве из Калуги, и походный корпус гетмана Жалкевского. Вот в этой ситуации значительная часть активного населения и Москвы, и той армии, которая под Клушиным потерпела поражение и затем оказалась в значительной степени в Москве, а не разъехалась просто по домам. Представители государева двора, всех его чинов, не только московские чины, но и выборные дворяне, предпочли кандидатуру Владислава. Реальной кандидатуре Лжедмитрия
II. Это самосохранение?
А?
Это такое некое самосохранение?
В определенном смысле, да, но это не просто самосохранение, а это такой способ решения политической проблемы, который как бы устраняет большинство личных групповых интересов вот из этой сферы большой политики. Мы избираем малолетнего представителя иной династии, но с определенными и строгими основаниями. Он должен был перейти в православие по тем пунктам, которые были выставлены русской стороной. И его окружение должно было быть строго регламентировано количественно и по вопросам отправления веры культа здесь. Вот эти ограничения, они были неприемлемы для королевской партии, для Сигизмунда и его ближайшего окружения, хотя более умеренные политики в Речи Посполитой, по крайней мере, часть из них считали возможными. Но, по крайней мере, эта кандидатура, которой в течение августа, сентября и октября присягнула значительная часть российского государства. А тогда, когда в декабре был убит самозванец в Калуге, то и те круги населения, которые ориентировались тогда на второго самозванца. Вот к январю месяцу, казалось бы, вся ситуация определилась. Но, как известно, король был неудовлетворен. Одним из условий был скорейший приезд Владислава в страну. Владислав в страну не приезжал. Продолжалась осада Смоленска королевскими войсками, а король вступил на территорию страны в сентябре 1609 года, и эта осада продолжалась уже почти полтора года. Все это вызвало соответствующую реакцию, и первым, кто вышел из повиновения, это был Прокофий Ляпунов. Прокопий Ляпунов ссылался с целым рядом других городов, и вот эта форма самоорганизации различных, прежде всего для Прокофия Ляпунова было важно, что эти силы были военными силами, служилыми слоями населения России. Это дворяне, верхушка и обычные рядовые слои служилого дворянства. Это целый ряд служилых, так называемых, людей по прибору, ну, гарнизонные пушкари, стрельцы в целом ряде гарнизонов российских крепостей. Да, да, да. И к тому же вольные казаки. Он отсылал грамоты на поле, призывая казаков, правда, старой службы, те, которые из холопов или из крестьян стали в казаки, как тогда говорили, стали в казаки, старо. Вот все эти слои населения он пытался привлечь к походу на Москву. Первоначально его лозунгом его движения не был отказ от кандидатуры Владислава. Лозунг заключался в том, чтобы король ушел из страны, чтобы гарнизон польских войск, польско-литовских войск ушел из Москвы, и чтобы перестали править в Москве так называемая семибоярщина.
Да-да-да.
Вместе с командующим польско-литовским гарнизоном Гансевским, он уже сменил Жалкевского. Когда произошло восстание и подавление восстания москвичей 19-20 марта 2011 года, то после этого лозунг уже был не целовать креста ни королю, ни королевичу, освобождать Москву, очищать от польских и литовских людей русскую землю, ну а дальнейшее рассмотрение диктовалось теми или иными обстоятельствами. Как один из вариантов временный, в конце июня тоже первое ополчение, и опять-таки на Совете всей земли, было принято решение о возможной кандидатуре шведского королевича, или еще тогда Густава Адольфа, или Карла Филиппа. Позднее, чуть позже, речь зашла, они еще не знали о смерти Карла IX, речь зашла уже только о Карле Филиппе, втором сыне Карла IX. Вот таковы были обстоятельства, и мы в прошлый раз говорили, что авторские права на формулу «Совет всей земли», и «Совет всей земли» – это как процедура принятия решения, как некий институт сословного представительства, который при войске находится и который принимает главное решение, и как некая верхушка из этого совета, которая реально руководит всем этим процессом, и военным движением, военной борьбой, и одновременно управлением подконтрольных территорий, поступлением денег, снабжением, продовольствием войск, ну и так далее. Ведь возникала масса проблем, причем сложных в условиях полуразоренной, а в значительной мере разоренной уже страны. Вот этим занимался Совет всей земли, и своеобразной конституцией первого ополчения стал земский приговор 30 июня, очень известный документ, который впервые в истории страны провозгласил первенство вот этой представительной власти над всеми исполнительными органами власти. Вот то правительство, состоявшее из трех человек, первоначально реально правил всем Прокопий Ляпунов, но затем это и князь Трубецкой Альгердович, и Заруцкий, боярин Заруцкий, который по происхождению никаким боярином, естественно, не был и никакой аристократии не примыкал. Ну, о нем чуть позже скажем. Вот, они могли быть переизбраны, и еще существеннее, кардинальные вопросы, связанные с применением смертной казни, связанные с применением конфискации за измену и подобных рода наказаний, могли быть приняты только советом всей земли, то есть неким представительным органом при этом правительстве или действующим как бы совместно с этим правительством. Если говорить о социальном составе первого ополчения, то в самом первом приближении можно сказать так, что с одной стороны это были уцелевшие корпорации дворянские, те, которые сумели сохранить свое единство вот на протяжении прошедших лет смуты. Но это прежде всего корпорации дворян Рязанская и целого ряда городов, близких к этому, городов уездов, близких к Рязани. Нижний Новгород – то же самое. В гораздо меньшей мере, хотя они шли городами, это корпорация территории Междуречья, Оки и Волги, потому что это была территория ожесточенных военных действий. Здесь корпорации дворянские были по существу расколоты, и если, скажем, Ляпунов был естественным, выросшим естественным образом лидером рязанских дворян, это была достаточно мощная военная организация в военном плане, то воеводы, которые оказались в Ярославле, в Костроме, в Ростове, в Суздале, в Владимире, были или назначены туда царем Василием Шуйским еще весной 2010 года, или получили какое-то назначение вот от этих самых правительства Семибоярщины в Москве. Но они не были связаны ни земельными, ни прежними родовыми или служебными отношениями с местными дворянами. Поэтому вот те дворянские отряды, которые пришли под Москву в апреле 2011 года, нельзя сказать, чтобы они обладали большим запасом внутреннего единства. Неудачным оказалось и расположение самих этих отрядов, когда они пришли под Москву. Ну, первоначальный съезд был у Николо-Угрешского монастыря, а затем для осады, поскольку сил для взятия мощных крепостей Китая, города и Кремля, конечно, у них не было реальных. Это был план вытеснения отрядов гарнизона с укрепления Белого города, то есть Бульварного кольца. И получилось так, что между дворянскими отрядами разных городов, стоявшими у Тверских ворот, у Покровских ворот, Сретенских ворот, у Яузских ворот, вот Ляпунов стоял у Яузских ворот, а вслед за ним у Воронцова поля, там, где нынче вскоре будет построено новое здание университета Высшей школы экономики, был лагерь Заруцкого и Трубецкого. Это был своеобразный лагерь в том смысле, что войска Заруцкого это в значительной степени были вольные по происхождению казачества, в немалой мере донское, но уже в течение, по крайней мере, 5 лет действовавшие на основной территории страны.
Я вас хотел спросить, знаете, о чем? А были ли наемники во всей этой многочисленной, так сказать,
ради? Да, конечно, наемники были.
И как у них взаимоотношения с ополчением складывалось?
В это время наемники уже были только в составе гарнизона, польско-литовского гарнизона в Кремле. Это главным образом немецкие наемники из русской же армии. часть этих наемников пришла вот с корпусом Желкевского, а часть как бы служила старо в русской же армии. Плюс были наемники, но их сложно назвать наемниками в прямом смысле слова. Это те силы, которые поддерживали Лжедмитрия II, а затем оказались не при деле. Вот был такой корпус Яна Петра Сапеги, который полтора года осаждал Троицу безуспешно, и который не шел на службу королю, поскольку король не собирался им оплачивать их военную службу в лагере второго самозванца. А для них это было обязательным условием. И Сапега то пытался перейти на сторону предводителей первого ополчения, ведя с ними переговоры в конце зимы 2011 года, то пытался опять-таки вести переговоры с королем. В конечном итоге он перешел на сторону короля, и полк Будилы, сам Сапега умер в сентябре 2011 года под Москвой, он вошел в состав польской рати, польско-литовской рати гарнизона. Но как бы условия, не то чтобы наемной службы, а условия поддержания своего состояния воинов, то, которое было распространено уже со времен второго самозванца, оно было типичным для действий для казачьих отрядов. Это что такое? Когда они сами назначали себе территории, которые должны были их содержать. Они должны были им поставлять конское поголовье, они должны были им поставлять продовольствие, транспорт.
А за это они что, они их защищали?
Они за чего? Они вот защищали, как бы они участвовали. Причем главным своеобразным. Причем главным требованием казаков было то, что они сами это делают. Они сами расписывают пристанство, и они сами взимают. Это было главным пунктом, который, или одним из главных пунктов, который вызвал противоречие внутри первого ополчения. Часть казаков была по городам воеводами, назначенными уже из первого ополчения, казнена. Именно это было главным мотивом, почему Липунова вызвали на казачий круг. В вину ему там, правда, вменялось совсем другое, то есть ему подбросили подметное письмо о том, что он якобы вел переговоры с польско-литовским гарнизоном, и это была явная фальшивка. Но на кругу он был убит. И это убийство, случившееся 22 июля, стало сигналом для дворянского состава первого ополчения. В значительной степени оно разбежалось.
Скажите, пожалуйста, Владислав, вот роль духовенства во всей этой истории?
Вот сложно говорить о духовенстве корпоративно, то есть о духовенстве как о некой организованной силе.
Поскольку выбирали правителя, да, который должен быть, там, не знаю, богом данным, как нам сегодня говорит, там что-то еще.
Ну, когда, если говорить об избрании Бориса Годунова, то решающую роль в этом, конечно, сыграл патриарх. Одну из решающих ролей сыграл патриарх Иов. Это бесспорно. Другой вопрос, что реальных соперников у Бориса Годунова опять-таки было, потому что он уже, начиная с 1984 года, но особенно с 1986, он реально правил страной. Поэтому, соответственно, он сумел создать себе соответствующие основания. Если говорить об избрании Василия Шуйского, то в тот момент патриарха не было в Москве вообще, поскольку патриарх, бывший при Лжедмитрии I, был сведен с престола, это Игнатий. Патриарх Иов был, в свою очередь, сведен с престола, когда пришел в Москву Лжедмитрий I. Как будто бы планировавшееся на это место Филарет Романов так и не был поставлен и не был избран. Он ездил за мощами Дмитрия Угличского. Ну вот и самый момент избрания как бы прошел, по крайней мере, венчание царя прошел мимо него. А Гермоген еще не был поставлен. Гермоген был поставлен патриархе уже, когда Василий Шуйский был царем. В ходе всех перипетий смуты когда мы говорим о церкви корпоративно, как о некоем сословии, то мы должны говорить о нем в условиях некой организованности. Но вот, скажем, Тушинский лагерь Лжедмитрия II и противостоящий лагерь московский царя Василия Шуйского. В Москве патриарх Гермоген, в Тушинском лагере нареченный патриарх Филарет. Святейший собор не собирался, а Священный собор Русской Церкви не собирался в течение многих лет.
То есть церковь была отделена, грубо говоря, от государства.
Нет, это тоже будет неверно, это тоже будет не так, потому что бесспорно с определенного момента произошло отождествление национального момента и конфессионального. Угу.
То, что хотят сделать сейчас, я так понимаю, немножко. Некоторые
это товарищи. Бесспорно, да. Это сейчас идет достаточно сильно в нашем светском государстве, что бесспорно удивительно, на мой взгляд, удивительно, по крайней мере. Несомненно, грамоты, так называемые грамоты, слово так называемое неудачно, я беру его назад, грамоты Гермогена, ага, которые он рассылал из Москвы во второй половине декабря 1610 года, сыграли роль, побуждающую, инициирующую роль возникновения земского движения и в организации первого ополчения. И это несомненно. Такую же роль несколько позднее сыграли власти Троицы Сергиева монастыря. Известны тоже троицкие грамоты определенного периода, известна деятельность некоторых лиц из монахов Троице-Сергиева монастыря в этом отношении, как и в первом, так и во втором ополчении. И бесспорно церковь, как институция, как и некая объединяющая сила, противостояла возможному такому приходу иностранного правителя, который не устроил бы верхи русского общества, в том числе и церковного, в вопросах веры. Вот перекрещивание, переход Владислава в православие был обязательным условием, причем на границе. Точно так же, как это речь шла о принятии православия шведским королевичем. Но это было общее место, и здесь ведь что важно отделять? Бесспорно, этот пункт был важен, он был естественен практически для всех слоев русского населения. Понятие веротерпимости в русском обществе тогда не существовало, но относительность этих представлений, она также для людей, которые занимаются этим периодом, несомненно, но вы представьте себе, что такое смута вот в ее бытовом повседневном измерении. Это значит, что в соседней деревне стоит польский отряд. Это значит, что одновременно в Кремле правят православную службу, а на бывшем дворе Бориса Годунова походный своеобразный костел, куда ходят причащаться члены гарнизона, польско-литовского гарнизона в Москве. Вот на этом уровне невооруженного, невоенного общения между русскими людьми и пришедшими к ним совсем не с хорошими целями и поляками, и литовцами, но не могу сказать, что по вопросам веры сразу возникали проблемы и смертоубийства.
Спасибо огромное. Я, с сожалением, прерываю наш разговор. Историк Владислав Назаров. Мы говорили о смутном времени, что такое ополчение. До следующих встреч. Передача «Не так», следующая суббота после 14 часов. Всего хорошего.
Надо извиниться, да, перед слушателем, мы не ответили на ряд тех вопросов, которые
думаю, что
пришли.
Они, собственно говоря, еще будет время ответить на эти вопросы. Спасибо вам большое.
Нет, ребята, все не так, ребята.